Михаил Леонидович, тут вот какая ситуация. Вчера и сегодня, слушая украинских политиков, в том числе вот с птичьей фамилией господина, который в Совете Безопасности ООН противостоит нашему Чуркину, я услышал, что, оказывается, это Россия устраивает такой управляемый хаос в центре Европы. Зачем-то именно России необходима вот эта постоянная точка кипения, постоянно незаживающая рана. Хотя, в принципе, насколько все понимают, это как раз все с точностью наоборот, и, скажем, именно наш геополитический, геостратегический оппонент сегодня хочет сделать так, чтобы в подбрюшье у России вот это вот все кипело, бурлило.
Давайте смотреть. Да, первое. Проблема Украины на самом деле вторичная.
Разумеется.
Главное, вы слышите, да?
Да, конечно, конечно.
Главная проблема – это Евросоюз. Основной механизм экономического кризиса, который развивается и который, к концу 2015 года снова резко усилится, как это было в 2008 года, это падение спроса. Поэтому основным экономическим игроком в мире – это США. И Китаю категорически нужно найти новые рынки сбыта. Единственный крупный рынок, который сегодня есть и который можно захватить, это рынок Евросоюз. А сегодня он контролируется Германией, но Германия несравнима по мощи ни с Китаем, ни с США, и, в общем, судя по всему, принято решение, что ей это слишком много. Соединенные Штаты Америки атаку начали чуть больше года назад путем попыток сделать зону свободной торговли с Евросоюзом. Дело в том, что Евросоюз защищает свои рынки нетарифными методами регулирования, которые ВТО не регулируются. По этой причине туда иностранные товары могут попасть только с большим трудом. Американцам нужно открыть рынок. Они предлагают зону свободной торговли, которая автоматически открывает европейские рынки для американских товаров. При этом предполагается неявно, что американские рынки откроются для европейских товаров. Но это на самом деле вранье, потому что себестоимость производства в Европе выше, чем в США. Там и налоги выше, и социальная нагрузка на бизнес. И по этой причине, если зона свободной торговли будет существовать, то в Западной Европе произойдет, прежде всего, в Германии, во Франции, в Италии, произойдет то же самое, что произошло в Прибалтике и в Восточной Европе. В Болгарии то же самое. То есть полная деиндустриализация. То есть люди будут бедными, но поскольку их довольно много, то они будут покупать американские товары, как сегодня у Прибалты и Болгарии покупают европейские. Вот это вот план. Европа ответила Сноуденом с его разоблачениями о том, как, соответственно, американские спецслужбы слушают, как фрау Меркель выходит в туалет и звонит по подружкам. Но главный противник США сегодня в мире, Китай, ответил своим планом, озвученным год назад в Астане, о движении китайских товаров через новый Великий Шелковый Путь, куда в Евросоюз. И последняя граница, которая сдерживает китайские товары, это Украина. И поэтому США зажигают Украину. То есть у них задача не допустить, чтобы китайские товары спокойно шли в Евросоюз. Ключевым моментом здесь стал визит Януковича в Пекин. А Янукович очень хотел договориться с Евросоюзом. Союзом и подписать ассоциацию. Все понимали, что подписывать ее нельзя, но у Януковича мысль была простая. Если я подпишу эту ассоциацию, то у меня никогда и мои деньги в Евросоюзе не обидят. Когда ему выкрутили руки, в том числе Глазьев и Путин, то он что сделал? Он созвал первый Майдан студенческий сам, и поехал в Пекин продавать Крым Китая. И договорился там о строительстве порта, о инвестициях китайских до выборов еще 2015 года и о том, что значительное количество китайцев смогут в Крыму проживать для обслуживания этого порта и, соответственно, его строительства. И вот в тот момент, когда он вылетел из Пекина обратно, американцы об этом узнали, они приняли решение, что его нужно снимать. И тогда они дали команду свой агент, чтобы он под камерой разогнал джитак, расходящийся по студенческим Майдан, чтобы дать повод для вывода туда боевиков, готовленных американцами. Вот базовая схема. По этой причине то, что сегодня происходит на Украине, это на самом деле геополитическая схватка между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Китаю нужен мир, а США нужна война. И по этой причине Киев и бомбит Юго-Восток. Я думаю, что в норме никогда бы украинские власти не стали бы бомбить свои города. Это категорическое требование не просто союзников. Речь идет сегодня о власти. И кроме Вашингтона, у людей, которые сидят в Киеве, союзников нет. И по этой причине они все смотрят на Вашингтон. Говорят, ребята, что нам делать, чтобы нас не выгнали? Но они никому не нужны. Вы меня простите, конечно, но с точки зрения здравого смысла. Значит, как они говорят, да, это не мое мнение. Что говорят, значит, как говорят в Москве, майданутые? Мы вышли на Майдан, чтобы бороться с олигархами. Я их спрашиваю, у меня на форуме, на сайте, на Украине много народу. Я говорю, ребята, единственным результатом вашей деятельности стало то, что из всей группы украинских олигархов исчез единственный славянин. То есть было много евреев, один славянин Янукович. Вот вы славянину Януковичу, который белорус по происхождению, вы выгнали Януковича, оставили одних евреев-олигархов. Вы этого хотели, это была цель Майдана. То начинается истерия. Нет, это чушь собачья, мы как бы боремся с олигархами, мы, значит, за свободу народа. Говорю, тогда откуда взялись все вот эти вот персонажи, начиная от Коломойского и Порошенко, и кончая Сталина? Это вот классический совершенно пример такого тяжелого невроза, но понятно, откуда он взялся. Потому что людей разводили на одну, а получили они совершенно другую. И у них происходит то, что называется когнитивный диссонанс. Теперь, что касается Юго-Востока. Тут ситуация очень простая. А поскольку речь идет о том, что нужна война, то по этой причине разжигаются в Киеве ровно те настроения, которые категорически не допускают мира. Иными словами, люди в Киеве, может быть, они даже не все понимают, что они делают. Но логика очень простая. Мы специально будем двигать идеологию, в данном случае ультранационалистическую, для того, чтобы договориться было нельзя. Потому что, еще раз повторяю, патроном, кураторам нужна война. Ну, либо же жесткая диктатура, которая позволит, вопреки всем интересам общества украинского и народа, не идти на открытые сделки. Верно, то, чтобы быть посредником между китайскими товарами и Евросоюзом. Вот вся картина.
Понятно. Только поэтому и год назад оппозиция, выходя вот этот трехглавый дракон, Яценюк, Тигнибок и Кличко ездили с шоу-балетом «Восстань, Украина» по городам. И когда я предлагал через своих же друзей, вот генерала Москаля, через Александру Кужель, предлагал им, ребят, вы, если хотите объединить страну и навести мир и порядок, давайте уберем все, что нас разделяет, давайте все, что консолидирует и юг, восток, и север, и запад, все вместе до кучки сведем, тогда и режим Януковича вам ненавистный, и крымчанам тоже ненавистный. Мы уберем и построим нормальное государство. Нет, они категорически убирали все нормальные экономические вопросы, они выставляли вперед Бандеру, выставляли мову и остальные вот вещи, которые были неприемлемы для второй половины Украины.
Это задача, которая перед ними была поставлена людьми. Ведь вы поймите, для них, люди раздобыли много денег. К слову, заработали не совсем правильно, по-моему.
Ну да.
Составляющей частью они украдены, ну хорошо, получили много денег. Любой человек, у которого много денег, думает прежде всего о том, как их
сохранить и приумножить.
Вот у Януковича было мысль, что союз ему так крышу, если он подпишет ассоциацию. Ему внятно объяснили, что если он подпишет ассоциацию, он проиграет выборы 2015 года и лишится все денег и свободы, потому что его посадят. Именно поэтому он не подписал ассоциацию. А соответственно, эти ребята, они знают точно, Вашингтон их тыкал. При этом какие у Вашингтона реальные цели, их не волнуют. Их это реально не волнует. Их волнуют их деньги. И по этой причине трудно от них ожидать разумного поведения. Оно неразумно. Теперь, если говорить как бы о будущем Украины в целом, я вижу единственную ситуацию, это если победит Юго-Восток, войдет в Киев. В этом случае вполне возможно сохранение Украины как единое государство, но при этом, правда, Галиция либо потребует широкую автономию, и ее ей дадут, потому что как бы, вот, имперское понимание русского человека как право жить всех в единой семье народов. И если в твоей семье есть человек, который там болеет или еще чего-то, и поэтому ему нужна отдельная комната, то ему выделяют отдельную комнату, а не, если имеется такая возможность. Либо же Галиция выделяется совсем. Тут есть одна только. Дело в том, что этнически есть разные глубные планы отдать ее полякам. Одна из версий так, а давайте мы договоримся с поляками в следующей редакции. Польша выходит из НАТО и Евросоюза, что ей экономически уже невыгодно абсолютно, вступает в таможенный союз, а в ответ на это ей дают Галицию. Пускай она с ней делает все, что хочет, и в частности вспоминает про Волынскую резню. А соответственно, ну это такое. На сегодня это пока достаточно абстрактное рассуждение, но что будет через год, через два, я уже сказать не берусь. Потому что я был недавно в Польше, и польские экономисты, когда я им начал объяснять про то, что надо вступать в таможенный союз, они мне сказали: Леонид Михайлович, вы нас не агитируете за советскую власть. Мы и так понимаем, что с экономической точки зрения это правильно. Мы это политически не понимаем, как это можно сделать. Но экономически это правильно. А поляки, они вообще ребята трезвые. То есть, когда они обсуждают свои дела, они очень резкие в отношении всех окружающих. Но не при себе, они ребята трезвые. Ну, неважно, сейчас мы говорим о другом. Так вот, о Европе и Ватикану. А Ватикан такой координатор идеологический современной Европы, ему нужна независимая Галиция. Почему? Дело в том, что в Европе очень сильны старые элиты, еще феодальные по происхождению. Их очень сильно ударили в Первую мировую войну, разрушив все три империи, и российскую, и австро-венгерскую, и германскую. Они пытались взять реванш и привели к власти Гитлера. И Муссолини. Их снова очень сильно ударили. Сегодня у них еще одна попытка реванша. Но это реванш националистический. То есть это концепция кофе-почки. И им эту концепцию, которая сегодня практически законодательно запрещена по всем Европе, причиной там Холокоста и всего остального, им эту концепцию необходимо где-то легализовать. Самое удобное для этого места – это Галиция. Там нету никаких ограничений. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы эту территорию максимальным образом поддерживать. А разумеется, это невозможно будет сделать, если у власти если Галиция будет частью Киева. Потому что сегодня, как мы видим, у власти находятся американцы в Киеве, которые эту концепцию не очень любит. Именно по этой причине происходит ровно то, что я описывал еще там полгода тому назад, что правый сектор, как только в Киеве появится хоть какая-нибудь власть, его начнут сжигать во всякого рода локальных конфликтах. Он не нужен США, он не нужен Израилю, они нужны только вот этому самому старым европейским. Но вот я считаю, что единственный шанс сохранения Украины как единого государства – это, соответственно, движение Юго-Востока в Киев. Более того, чем дольше будет продолжаться это безобразие, именно в экономическом плане. Они говорят, вот Украина посеяла, и все Ну хорошо, замечательно. В 20-е годы можно было посеять и держать зерно в мешках в амбаре. Сегодня оно в элеваторах. А элеваторы охраняют неизвестные никому вооруженные люди. Скорее всего, какие-нибудь наемники какого-нибудь очередного регионального коломойского. И что? Можно хотите сказать, что эти люди, если вдруг в окрестностях будет голод, начнут бесплатно людей кормить, да ни за что. То есть, иными словами, к осени на Украине будут серьезные проблемы. И желательно для народа, который проживает на территории Украины, все проблемы решить до этого, по-моему.
Сближение Донбасса с Киевом, вы имеете в виду, что Донбасс все-таки, вот Донецкая Народная Республика победят и переломят ситуацию, и американских ставленников выдавят, или наоборот?
Да, я считаю, что Донбасс должен формировать реальную регулярную армию, которая должна идти на Киев.
Ну, я тоже, честно говоря, давно так считаю.
Помните, да, этих дней не смолкнет слава, не замолкнет, никогда партизанские отряды занимали города. Ну вот надо занимать, да.
Михаил Леонидович, вы совершенно вот отбросили в сторону в этом случае вообще как бы Россию, а Совет Безопасности ООН, по словам украинского представителя, заявляет о том, что вот Россия требует невозможного, мол, это никакая не гуманитарная катастрофа, поэтому никаких коридоров для спасения людей, никакой гуманитарки на территорию Донбасса Совет Безопасности ООН не позволит только потому, что этого требует именно Россия, предлагает Россия. То есть фактически сегодня там действительно гуманитарная катастрофа. Тысячи уже людей гибнут, я не говорю про военных, я говорю о мирных жителях. Мы сейчас принимаем детей вот у себя в Крыму каждый день десятками, сотнями деток размещаем по лагерям, по частникам, спасаем их от лютой смерти. А в это же время Совет Безопасности ООН не видит гуманитарной катастрофы, напротив, говорит, все хорошо, ребят, все нормально, убивают, и так и надо.
Значит, нужно понимать, что аппарат ООН находится под контролем Штатов Америки. По этой причине до тех пор, пока ситуацию можно скрывать, ее скрывают. Вместе с тем нужно понимать, что в Европе люди уже очень сильно меняют свое отношение, и это видно просто невооруженным глазом. Я был месяц назад в Берлине, уже тогда было видно, что были люди, которые сильно меняются. Результаты выборов в Европарламент это показали очень сильно. Uh-huh. Это во-первых. Во-вторых, как бы не нужно спрашивать о проблеме.
Так, секундочку, я вас не перестал слышать.
Есть. Я понимаю, есть. В Луганской области уже такие коридоры есть. И гуманитарную помощь поставлять нужно. Нужно при этом понимать, да, что во всех такого рода конфликтах есть всегда официальные правила и неписанные правила, да, чем можно, чем нельзя. До тех пор, пока регулярных войск России на территории нет, отменить Россию в прямом участии невозможно. Но как бы то, что Россия принимает участие, это всем абсолютно очевидно. А как, впрочем, и Соединенные Штаты Америки, и поляки, и все остальные, там, на разных сторонах. Вот, в случае с гуманитарной помощью тут вообще вопросов нет. То есть нужно тупо пробивать через ООН, это все поднимает этот вопрос снова, снова и снова, демонстрирует кадры с убитыми мирными жителями, с бомбардировками мирных кварталов и т.д. и т.п. Да, будут проблемы, да, это надо пробивать идеологическую машину западную, которая, конечно, куда мощнее нашей, но это ничего не мешает тому, чтобы реально этим заниматься. Вот. Но при этом нужно понимать, что в реальности схватка идет на более высоком уровне. И что в этом смысле, на самом деле, то, что мы... Американцам очень нравится, что там восстанавливается единство русского мира. Они это боятся до безумия, потому что они понимают, что если русский мир будет восстановлен, то Россия через 10 лет, через 30, через 50 восстановит как бы свое могущество, они этого боятся дико. Но проблема в том, что сегодня надо еще решать проблему Китая, который для них может быть более страшный. И в этом смысле, там, если мы не будем делать некоторые вещи, ну, смотрите, ведь все эти санкции, это на самом деле угроза. Угроза очень простая, что Россия не должна вмешиваться. Если Россия будет вмешиваться, будут все новые и новые санкции, в том числе крайне опасные для России, например, которые фактически запретят там, полеты в гражданских самолетов. Боинг уже запрещено продавать России, что бы то ни было, но еще разрешено обслуживать самолеты, которые российские, американские, которые находятся у российских авиакомпаний. Если они запретят обслуживание, эти самолеты там через 2-3 месяца летать не смогут. Ну и так далее. То есть проблем в этом смысле много. И в этом смысле обвинять Россию в бездействии – это не совсем корректно. Я говорю уже про то, что вводить войска на территорию чужого государства – это совсем одно дело, когда происходит референдум, как в Крыму, однозначно. Другое дело, когда ситуация, как в Донецкой и Луганской областях, где типа референдум был, но к нему, во-первых, сильно больше вопросов, а во-вторых, там идет реальная война. Устраивать войну между странами – это перебор этого делать не нужно. Ну и потом есть еще одно очень важное обстоятельство, оно может быть выглядит несколько цинично, но с этим ничего нельзя сделать. А люди должны сами решать свою судьбу. Когда человек лежит на диване и ждет, а вот пускай придет Путин и меня спасет, это, конечно, позиция понятная, но она контрпродуктивная. Ты вот сам встань и продемонстрируй, что ты готов сражаться за свою судьбу. Спасение утопающих – дело рук у самих утопающих. Да, уже же абсолютно очевидно, что Киев сегодня полностью возобновил конструкцию, которая была во время польской оккупации Украины в Средние века. То есть есть паны, поляки, есть, значит, быдло и батраки украинского населения. Сегодня они пытаются изобразить, что есть паны, западенцы, есть батраки, то есть русское население и, значит, часть украинского населения, которое не поддерживает описание западенческие ценности. Но это, как, скажем прямо, не самая красивая конструкция. В общем, я вот так ситуацию вижу.
Спасибо большое, Михаил Леонидович. Спасибо, что нашли время. Я думаю, что наш сегодняшний эфир, несмотря на то, что сайт Anna News лежит, американцы работают в информационном поле, но у нас есть возможность через Рутуб, через Ютуб наши эфиры распространять по всему миру. Нас смотрят и слушают. Спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго. С нами по скайпу из Москвы был Михаил Хазин. Журналист, политик, экономист, человек, который давно и предметно занимается теми вопросами, о которых, как вы слышали, он весьма и весьма грамотно рассказал. Оказывается, на Донбассе Америка воюет с Китаем, а не с Россией. Россия ввязалась просто за своих братьев. Это взгляд из Москвы специалиста Михаила Леонидовича Хазина. До свидания, скоро увидимся.